Глава пятая. Разоблаченный шпион. Человек, который слишком много болтал. Джуди поднимали с затонувшего танкера. Натан беседовал с охранником у въезда в Беверли-Хиллз. Толстоу находился в своей кухне и устраивал разнос подчиненным, а Розали Коннелли, командир одного из отрядов группы «Мать-Земля», террористка, как назвал бы ее Толстоу, стояла посреди калифорнийской пустыни. В 25 лет она несла на своих хрупких молодых плечах огромную ответственность, потому что именно ее задачей было спасти мир. Разумеется, она была не одна. Группа «Мать-Земля» представляла собой большую организацию, и, несмотря на почетную должность главы отряда, Розали была не особенно крупной фигурой. И все же спасение мира — это серьезная задача, даже если у тебя есть помощник и романтическая, немного загадочная ирландская девушка, вступившая в юную природу в возрасте 10 лет, превратилась в закаленного в боях и циничного борца. Несколько более крутого и циничного, чем ей бы хотелось, будь мир вокруг нее другим. Но другого мира вокруг нее не было. Он такой, какой есть, и перед тем, как вылететь со своим отрядом на ожидающем их огромном вертолете для перевозки бойцов, Розали предстояло выполнить маленькое, мерзкое дело. Шеклтон, ее заместитель, крутой морпех в отставке, выставлял время на детонаторах, когда Розали подошла к нему. Он кивнул ей, она кивнула в ответ, последовала пауза, и она приставила пистолет к его виску. «Мистер Шеклтон, я полагаю, что вы агент ФБР, и, вероятно, мне придется вас убить». Розали была права. Он работал на ФБР, хотя сделан был из абсолютно другого теста, нежели Джуди Шварц. Его звали Круз. Он был высокий, бывалый, жесткий и привлекательный. И он был одним из тех, кто мучил Джуди во время совместных тренировок. Круз и его дружки из-под тишка задавали Джуди и другим ботаникам жару во время учения и злобно шутили, что члены у тех не длиннее гильз от пуль 22-го калибра для дамских пистолетов. Узная Розали об этом, она воспылала бы Крузу еще больше ненавистью. А это немало, если учесть, что она его и так терпеть не могла. Розали начала подозревать его с того самого дня, когда он прибыл к ним, якобы прямо из отряда борьбы с лесорубами в Южной Америке. Он говорил, как слишком уж ярый защитник среды. «Мне иногда кажется, что больше всего на свете меня злит мое бессилие изменить окружающую среду», — разглагольствовал Шеклтон или Круз, когда они сидели по ночам у костра, в то время как остальные болтали о спорте или о сексе. «Я хочу сказать, вырубка леса в 10 раз серьезнее, чем это описывает пресса. Загрязнение дефолиантами грунтовых вод сейчас настолько сильное, что последствия непредсказуемы». Этот человек был жутким занудой. Зеленее всех зеленых, святее Папы Римского. Как будто он одновременно уверовал в Бога, начал лечиться у психотерапевта и бросил курить. В общем, он трындел без остановки. «Черт, Шеклтон опять завелся!» — говорили другие бойцы отряда друг другу. «Невозможно больше его выносить! Давайте сдадим его в федерал!» Но Розали начала опасаться, что мистер Зануда сам федерал. Большинство активистов группы «Мать-Земля» работали в экологической сфере так долго, что никогда ее не обсуждали. Зачем говорить о гибели планеты? Это слишком грустно, и все испытывают одинаковые чувства. Так зачем терять время на разговоры? Нет ничего хуже кучки самодовольных фанатиков, которые сидят вокруг котелка с бобами, кивают в согласии и бормочут: «Да, как тут не прийти в ярость? Это же просто немыслимо, ты согласен?» В какой-то момент бесконечные разговоры об экологии начали оказывать пагубное воздействие на все зеленое движение. Все постоянно соглашались друг с другом, что порождало нездоровую зависимость. Вербовка сотрудников застопорилась. Синдром, получивший название «переутомление от зеленых разговоров», покосил очень много потенциальных борцов, и в результате в зеленом движении появилось неписанное правило «не говорить об экологии». Поэтому, когда в отряде Розали появился якобы опытный активист, который без устали изрекал прописные истины об экологическом Армагеддоне, она тут же заподозрила неладное. К тому же были еще бесконечные вопросы Шеклтона насчет финансирования организации. Конечно, всем очень хотелось знать, кто именно вкладывает в них деньги, но 30 лет эта информация держалась в секрете и определенно не подлежала разглашению. Розали работала в группе с тех пор, как закончила колледж. Она неплохо продвинулась в движении, и все же понятия не имела о значительной части финансовых дел группы «Мать-Земля». ФБР и все прочие органы разведки в мире без устали прощупывали их и проводили расследования, пытаясь докопаться до сути дела, но безуспешно. Это оставалось тайной. И будь Шеклтон ветераном движения, каковым он прикидывался, он бы знал, что эта тема табу. Решающим стал момент, когда Шеклтон добрался в своих разглагольствованиях до Юргена Тора. Он распинался о том, как он поклоняется этому человеку, и повторял избитую фразу, что Тор — последний вменяемый человек на земле. Розали поняла, что с нее довольно. Ни один человек, достаточно долго проработавший в группе «Мать-Земля», не считал, что Юрген Тор вменяемый, и никто ему не поклонялся. Если постоянно спасаешься от пуль, то тебе просто некогда превозносить эгоистичного маньяка, который трахнул бы даже дерево, нарядись оно в юбку. Для всего остального мира Юрген Тор был суперталантливым, харизматичным лидером и неподражаемым оратором. Однако внутри его собственного движения господствовало мнение, что он просто здоровенный, лохматый прохвост. Розали начала расследовать прошлое человека, называвшего себя Шеклтоном. На первый взгляд все было в порядке. Американец по имени Шеклтон был переведен в ее оперативный отряд с руководящей должности в подполье Аргентины. «Но кто угодно может назваться его именем», — подумал Розали. Она сделала запрос в базу данных группы «Мать-Земля» и получила фотографию настоящего Шеклтона. Здесь тоже все совпадало, но, имея достаточно денег, можно позволить себе менять внешность хоть каждый день, так что и этот факт ее не убедил. Наконец Розали сняла отпечатки его пальцев с экологичной упаковки из-под моркови, которую он повсюду таскал с собой, пока не нашел, где ее утилизировать. Результат был вполне ожидаемый. Шеклтон оказался подставной фигурой. Никому больше не придется выслушивать его стоны по поводу окружающей среды. Розали по-прежнему держала дуло пистолета у его виска. — Что ты сделал с нашим человеком? — спросила она. — С настоящим Шеклтоном.
— Он у нас. «Все нормально, с ним все в порядке», — ответил Круз. «Но как ты меня вычислила?»
«Ты слишком мало говорил об экологии», — ответила Розали. «Казалось, тебе на нее просто начихать».
Круз в ужасе застыл. Он так усердно учился, казалось, разбуди его ночью, и он сходу выдаст тираду про всю эту зеленую дрянь. В основном
Свои познания об экологических заморочках он подчерпнул у этого поганого ботаника, Джуди Шварца.
Круз подумал, что нужно не забыть убить его при следующей встрече.
— Где твой передатчик? — спросил Розали.
Шпион бросил взгляд на свою руку.
— А ты хочешь, чтобы мы его вырезали или сделаешь это сам?
— Эй, послушай, — нервно забормотал Круз. — Каким бы ты крутым ни был, дыру в руке получить все же не хочется.
— Ой, брось! Ты все знаешь о сегодняшней акции, — нетерпеливо бросила Розали. — Если мы оставим тебя на связи, ты пошлешь сигнал тревоги. Твои парни прибегут и заберут тебя. Ты скажешь им, где мы, и нас всех взорвут к чертовой матери. В общем, тебе прекрасно известно, что мы тебя или пристрелим, или вырежем твой передатчик. Ну и что ты выбираешь?
Агент ФБР неохотно протянул руку. Розали вытащила швейцарский армейский нож. Наступила короткая пауза, пока она пыталась найти лезвие. Она открывала ножницы, зубочистку, цифровую видеокамеру, миниатюрную двустороннюю систему связи, зонтик, разработанный биощитом, инструмент для вытаскивания камней из подков лошади.
— Подарок на Рождество, — сказала Розали извиняющимся тоном. — Глупость, если честно. Я ничем из этого не пользуюсь.
Наконец она нашла нож, очень маленький, но для дела вполне подходящий. Она придвинулась к перепуганному Крузу.
— А теперь придется немного потерпеть, — сказала Розали.
И действительно, потерпеть ему пришлось.